Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Литература, как и любое произведение искусства, создана абсолютно для всех. Но тем не менее, когда вы заходите в букинистические магазины, вы видите полочки с разнообразными жанрами. И кто-то отправится в далекое путешествие в несуществующую страну, если выберет фэнтези. Кто-то окунется в любовные страсти, если приобретет книгу с барышней, изображенной на обложке с печальными, всегда глазами. Но существует и градация, которую вы не увидите на литературных полках. Это деление на женскую и мужскую литературу. О том, существует ли она, если да, то чем же она отличается, или, может быть, о всего лишь стереотип, который живет в наших головах, мы сегодня поговорим с радиоведущим Тимуром Осмоновым. Тимур, привет, рада тебя видеть, как всегда.
Рад тебя видеть, Оксана, и это взаимно.
Тимур, я не зря сказала, что существует деление на женскую и мужскую прозу, и оно как бы, в принципе, в каждом человеке живет где-то внутри головы любого читателя. Но, тем не менее, если обратиться к знающим литературоведам, они скажут, что такого термина, в принципе, как такового, не существует. Хотя можно сказать, что все-таки, наверное, женщины пишут, наверное, свои работы для женщин исключительно, но, с другой стороны, некоторые говорят, что нужно делить всего лишь по половому признаку. Если это мужская литература, значит, она написана мужчиной, соответственно. Если женская, то написана женщиной. Как ты думаешь, насколько корректно вообще, в принципе, такое словосочетание, как женская и мужская проза, в 21 веке, и существует ли такое деление для тебя непосредственно, как для читателя?
Ну, ты знаешь, здесь, опять же, я люблю начинать, скажем, с такого спутникового обзора литературы, в частности, который позволяет нам немножко посмотреть, что читали люди в определенное время истории.
Я надеюсь, ты начнешь с Древней Греции.
С Древней Греции я не начну, потому что особо как бы неизвестно, чем там греки занимались. Читали там далеко не все, надо сказать, греки. Древние римляне больше любили, скажем так, очное общение, полежать на ложах с чашкой вина и побеседовать в конце не очень сложного трудового дня. Все-таки там было рабовладение, и был кому заняться делами насущными. А вот хотелось бы все-таки уже
прошу прощения, ремарку, если ты загуглишь Сапфо, ты узнаешь, что она, в принципе, на уровне с мужчинами занималась литературой достаточно успешной.
А никто же не запрещал, в том числе, зачем, собственно говоря, это делать. Другое дело, что называть по-настоящему литературой и зачем это делалось. И на каком этапе, в принципе, вот так вот получилось, что началась градация. Вот эти книги, они для женщин, а вот эти вот книги, они исключительно для мужчин. Ну, опять же, к русской классической литературе, ее становлению можно обратиться, когда сам Пушкин иронизировал над некоторыми героинями, что они были испорчены французскими романами, ну, видимо, подчеркивая, что действительно для женщин того времени это был не только источник вдохновения для жизни, но и посмотреть, как устроен быт, в первую очередь, в модной тогда Франции, как сервируются застолья, что, собственно, надевают на себя представительницы просвещенной Франции. Ну и, конечно же, это линия романтическая, в которой обычно, скажем так, представлены взаимоотношения полов мужчин и женщин. Собственно, нам литературные произведения, любые художественные произведения интересны в первую очередь той, кто есть главный герой. И насколько представлены различные герои в той или иной книге. Если это, извините, трое в лодке, не считая собаки, то, понятное дело, читать по большей части данную литературу, конечно, будут мужчины. А если уж женщина не захочет, скажем так, подсмотреть полупоходные подробности мужской жизни. Ну, а с другой стороны, мужчинам будет не особо интересно читать книги, где женщины рассуждают о своих каких-то делах, и в которых...
Это каких вот ты сейчас просто сказал? Своих каких-то делах? Я просто хочу понять, насколько ты понимаешь.
Ну, кстати, здесь ты права абсолютно, потому что в женских романах действительно одним из главных героев является платонический объект страдания главной героини, если говорить о французских романах любовных. Там, естественно, есть рыцарь без
страха и упрека,
который, собственно, является объектом вожделения. Ну, конечно, не у всех мужчин получается, наверное, в принципе, без раздражения смотреть на высокую планку, которая задается некоторыми писателями, в том, как должен вести себя настоящий герой французского романа. Но, с другой стороны, наверное, этого особо и не требовалось, потому что для мужчин была своя литература, это рыцарские романы, ну и, в конце концов, скажем, литература чисто техническая, в том числе историческая литература и всякие другие вещи, которые, ну, было не стыдно почитать какому-нибудь помещику, дворянину на досуге. Естественно, что высокое чтение, это было скорее более такое аристократическое направление деятельности, когда у тебя, в принципе, свободное время на то, чтобы почитать, есть. Но вот когда мы видим коммерциализацию литературы, именно она задает тренд, и это было абсолютно всегда, может быть, исключая каких-то идеологических моментов советского литиздата, когда действительно планово нужно было издать какое-то количество книг о полярниках, о фронтовиках, о работниках БАМа и так далее, и так далее. Ну, действительно, люди пытаются монетизировать свое творчество и действительно находят какую-то свою нишу, что читают женщины, насколько они платежеспособны, что читают мужчины, и действительно ли и мужчинам, и женщинам интересна одна и та же литература. Ну и сейчас абсолютно точно могу сказать, что действительно такого гендерного деления нет, но, тем не менее, сейчас в рамках борьбы за равноправие, действительно, вот в кино, например, видишь, вот эта тенденция есть, что обязательно каждый сезон должна присутствовать какая-нибудь женщина-режиссер, которая создала мощный многомиллионный блокбастер. Только лишь для того, чтобы посмотреть, оправдали женский и мужской взгляд на искусство действительно в корне отличается. Но в итоге,
знаешь,
оказывается, что
режиссеры
особо ничем.
Все-таки отвечали на этот вопрос, говорили, а почему нет все-таки выдающихся женщин-режиссеров? И сколько мы знаем историю Оскара, самой главной американской премии, да и что там говорить, мировой, всего лишь только две женщины-режиссера получили заветную статую. И когда маститых режиссеров уровня Скорсезе спрашивали, а почему их нет? Он говорит, может быть, потому что они не сняли ничего достойного. То есть возможность женщинам всегда давали. И у них есть возможность проявить себя в короткометражке и так далее, и подняться до этих вершин. Но этого не случалось. Но мне кажется, в литературе, в принципе, можно сказать, что идентичная ситуация, но тем не менее женщины в свое время даже, когда пытались попробовать и издать свои произведения на литературном поприще, все-таки пользовались мужскими псевдонимами. И да. Я думаю, мы не будем сейчас говорить о сестрах Бронте или о Джейн Остин, а поговорим, наверное, Джей Кей Роулинг, которой также пришлось называться другим именем и сократить свое имя до инициалов, дабы, как ей сказал издатель, книга лучше продавалась, и никто не подумал бы, что это какая-то детская сказка или любовная беллетристика.
Действительно, наверное, так она и есть. Мне почему-то в этой роли больше нравится шведская писательница Астрид Лингрен, которую можно назвать, наверное, детской писательницей, по крайней мере, как ее позиционировали, да, то есть понятно, что вот женщина, она как бы мать, она лучше знает, чем заинтересовать детей, поэтому, ну, вот как бы быть женщиной-писателем детской литературы, как бы не стыдно, не зазорно, можно никаких псевдонимов не придумывать. А с другой стороны, когда ты уже всерьез читаешь Астрид Лингрен, это, оказывается, чтение очень занимательное не только для детей, но и для взрослых, потому что темы там действительно остросоциальные поднимаются в том же самом Карлсоне, да, или Пеппи Длинный Чулок, ну, или настоящая фэнтези Рони, дочь разбойника, которая абсолютно никак не выдает за другой стороны страницы, да уж не знаю, с точки зрения писателя, того, что это книга, написанная женщиной, да. Язык, он абсолютно бесполый, и здесь можно абсолютно никем ни за кого себя не выдавать, не прикрываться с псевдонимами, потому что такая вещь универсальная, на самом деле, как и язык кино, и любой язык культуры и творчества. Другое дело, насколько ты это делаешь акцент.
Я просто добавлю как раз к твоему примеру. На одном литературном сайте был очень любопытный комментарий о том, что не так давно на его веб-страницах была опубликована часть романа Джека Лондона. И комментарий как раз... И, ты знаешь, было скрыто имя Джека Лондона, и не написали, кто... Или, по-моему, даже написали, что это под авторством женщины. Тогда комментарии пестрили тем, что эта писательница совсем не понимает мужчин. То есть, если с большинства книг... упаси Боже, содрать обложку, ну или, не используя варварских методов, скрыть наименование и авторство, то, в принципе, я думаю, мы и не сможем вычленить все-таки или определить гендер того или иного автора, потому что язык, наверное, стал таким универсальным, и темы, они абсолютно перекликаются как у авторов мужчин, так и у авторов женщин. Но я все-таки вернусь, наверное, к своему изначальному вопросу. Вот насколько политкорректно, наверное, в принципе, использовать такую терминологию? Потому
как
что...
женская литература?
Да, я тебе более того
или
скажу.
Или мужская литература? Хочешь,
я тебя сейчас удивлю. Ты знаешь, помимо таких вот неприятных, вот как для женщин, как бы сейчас Анна Ахматова сказала, я не поэтесса, я поэт, вот женская проза не любит, в принципе, авторки, как бы еще сказали феминистки, использовать, обозначая свои произведения. Но если, наверное, вот попробовать как-то проанализировать все-таки, можно ли разделить литературу по гендерному признаку. Вот смотри, мы же с тобой не будем спорить, что женщины и мужчины равны как социальные объекты. То есть в правах, в своих обязанностях мы идентичны. Тимур, здесь ответ положительный?
Ну, естественно, я все, молчанием хорошо. Отвечаю на данные вопросы.
Молчание – знак согласия, я понимаю.
Да.
Ну, а смотри, все-таки предметом искусства является уникальный жизненный опыт каждого из нас. А этот опыт и мужчин, и женщин, он в любом случае разный. Я думаю, здесь ты согласишься со мной.
Естественно.
Ну, тогда смотри, поэтому вот литературу все-таки можно, наверное, разделить по гендерному признаку. Вот здесь, видишь, две такие патовые ситуации. Если оценивать самих субъектов, то есть авторов, то мы равны, в принципе, как индивидуумы. Но если оценивать наш жизненный опыт, в принципе, на что искусство как раз и нацелено, каждый из нас свой жизненный опыт выплескивает либо в картину, либо в музыку, либо в литературу. И в связи с этим можно сказать, что пишем мы о разном, в любом случае, мужчины и женщины. Нас волнуют все-таки, может быть, где-то даже разные темы. И, ну, если, наверное, общо посмотреть, то как мужчины описывают женщин, или как ты сказал, ну, вот этими своими делами занимаются, то наверняка не получится,
прошу,
наверное...
Прошу прощения за этот сексизм.
Это не сексизм, Тимур, это как раз очень точное определение того, что я хочу сейчас сказать. Вот как раз мужчинам, наверное... В силу своего жизненного опыта это хорошо, что мы можем как раз ими делиться или благодаря литературе узнавать, какими этими делами занимаются мужчины. Мы пишем о разном. Мне кажется, этот комментарий вполне абсолютно нормальный. Все-таки мы понимаем, что мы делимся на разные.
Слушай, ну пишем о разном. С другой стороны, ведь главное, наверное... Вещь, которой должен обладать писатель, это его наблюдательность и внимание к деталям, к тому, что происходит, насколько мир для человека детализирован. И нужно сказать, что к деталям больше внимания часто, по крайней мере, в отношениях и чувствах, более внимательны женщины.
Хочешь, расскажу, почему?
Я, ну, наверное, потому что семейный быт и все остальное.
Так исторически сложилось, потому что когда мужчина бежал за мамой, там ему было неважно, что его окружает. А у женщины как раз было, знаешь, вот такое не туннельное зрение, как у мужчины. Она смотрела, так, вот здесь костер у меня гаснет. Так, вот ребенок сейчас из люльки вывалился. И она как раз обращает внимание на все детали. Она может
такие,
заниматься
такие, кстати говоря, дискуссии я тоже очень не люблю. Мне кажется, что это сексизм только уже в отношении мужчин. Потому что мужчины, то есть бесчувственные абсолютно чурбаны, которые бегают и с руками голыми убивают мамонта. Нет, абсолютно не так. Дело в том, что действительно один из самых популярных романов мира, который превзошел по популярности «Властелина колец», того же самого, да, который тоже очень часто считают чисто мужским чтивом, Маргарет Митчелл, которая, естественно, известна самым знаменитым романом «Унесенные ветром». Вот можно ли считать данный исторический роман, скажем, женской литературы с точки зрения того, что все события гражданской войны в США проходят через призму семейной жизни, чувств неустроенности сильной женщины Скарлетт О'Хара?
Очень сложно сказать, потому что мне нравится Скарлетт, в принципе, как персонаж, но я не разделяю ее вот нежные чувства, которые она питала к мужу своей сестры Эшли. Это для меня очень странно, и, в принципе, события, которые разворачиваются, должны были как-то поменять ее мировоззрение. Но она просто как зацикленная через весь роман, как к священному Граалю, двигается к нему и только в конце понимает, ох, а оказывается все-таки Ред. Мне, вот, может быть, как раз эта двойственность натуры и показывает в ней женщину, несмотря на то, что она сильна характером. Я, конечно, смутно сейчас представляю, ответила ли я на твой вопрос, что очень, наверное, по-женски где-то, но, скорее всего, да, потому что вот эта любовная линия, она же перечеркивает, наверное, те события, которые происходят. То есть нам расставляют декорации, а все-таки на передний план выходит Скарлетт с ее страстями и с ее тарой.
Возможно, но, с другой стороны, наблюдательность Маргарет Митчелл тоже не нужно, скажем так, уменьшать, потому что, действительно, посмотреть на исторические события через призму разных героев, будь то мужчина или женщина, это всегда полезно, то есть ты испытываешь абсолютно разные чувства, а, с другой стороны, это не дает тебе абсолютно никакой разницы между тем, какие книги потом предпочитают мужчины и женщины, да, то есть «Унесенные ветры», ну, ладно, скажем так, обобщим, читают все 50 на 50, как мне кажется. Но действительно есть мужчины, которые говорят о том, что ну, действительно это женская литература. И что это один из самых лучших романов, который вообще когда-либо видывал свет.
Тимур, ты можешь использовать новый термин, который очень популярен. Лавбургер. Помимо розовой прозы, еще женскую литературу называют лавбургер.
Ну, вот хорошо, спасибо большое за подсказку. Так вот, «Унесенный ветром» — это ни в коем случае не лавбургер. А почему, например, женщины испытывают платоническую любовь к таким мускулинным писателям, как Ремарк и Хемингуэй, это тоже заставляет подумать о том, что действительно это тоже искусство писателя адресовать противоположному полу интерес к тем событиям, которые происходят. Да? С одной стороны, герои Ремарка, они настолько мужественные, изящные даже в окопах Первой мировой войны, что вызывают абсолютно полную симпатию женского пола. И то, как они относятся к жизни, о том, как, может быть, любят несколько себя данные герои, какие они претерпевают события. Вот, мне не знаю, кажется, какой-то нарциссизм. И Хемингуэя и Ремарка он тоже сыграл на руку, потому что женщинам очень интересны самодостаточные мужчины, самодостаточные герои. Мы ведь влюбляемся в каких-то героинь, которые нам описывает какой-нибудь мужчина. И влюбляемся в героинь, которая описывает и женщины.
Ой, это абсолютно по-разному. Вот ты сейчас мне говоришь про Ремарка, и я, конечно же, сразу вспоминаю «На Западном фронте без перемен». Для меня это сломленный человек, которого, ты знаешь, хочется просто с ним налить ему чашку чая или чего-нибудь лучше покрепче и просто с ним поговорить.
Это та книга, которую можно увидеть практически у каждой студентки, которая учится на гуманитарном направлении, в руках. И когда спрашиваешь у современных студенток, какой ваш любимый писатель, Ремарк на первом месте. Это меня всегда удивляло, хотя, казалось бы, «Три товарища». Во-первых, само название, да, это не... Ну, хотя «товарищ» — это, скажем так, безгендерный термин. Можно было так общаться со всеми, с кем угодно. Почему советский?
Ну, это... прости, это шепотом еще так сказал.
Коммунистический просто. Термин, социалистический. Да. Между прочим, мы... Жена мужу тоже товарищ, в первую очередь.
Хорошо, товарищ Осмонов, принято.
Да, знаешь, что касается предпочтений... Мне кажется, герой и происходящее должны увлекать. В них нужно влюбляться в первую очередь. И как ты не влюбишься в главного героя, ну, в основном, женщины влюбляются в мужчин. Есть, конечно, погрешности, но, тем не менее, чем лучше выписан главный герой мужчина, тем больше женщин в него влюбится, чуть больше прочитают книгу. А в какую героиню влюбляются мужчины? В Скарлетт О'Хару сложно влюбиться,
почему?
Честно говоря.
А почему?
Сильная женщина, потому что слишком не каждому под силу с ней совладать. А вот в Анну Каренину тоже можно ей посочувствовать, но влюбиться тоже тяжело.
Слушай, она потратит все ваши деньги на запрещенные препараты. Я не знаю, как можно влюбиться в Анну Каренину, в эту истеричную барышню. Двух мужчин довела, двух хороших мужчин причем.
И тем не менее,
не питаю к ней ни
Анна Каренина
симпатии.
Далеко не женский роман.
Ты знаешь, вот ты сейчас как раз затронул литературу, и вот описание, наверное, женских и мужских образов, на это предлагаю подробно остановиться. Вот толстовский миф существует, что о женщине. Знаешь, вот со школьной программы нам прививали, что она такая вот незатейливая, что ей ничего, кроме вот уюта, домашнего быта, накормленного мужа, в принципе, не нужно. И мне всегда было неприятно читать про таких барышень. Про Наташу Ростову я своей школьной ученице по литературе написала сочинение, в котором сказала, что никогда не хочу быть такой. Это, простите меня, жуткая дура. И терпеть таких женщин я просто не могу. И понятное дело, что такие персонажи, как Скарлетт О'Хара, импонируют мне больше, потому что в них есть сила, крепость духа, и они не похожи на такую бесплотную амебу, которая вот без мужчины, в принципе, и не выживет. Но я, наверное, сейчас продолжу как раз то, о чем ты говорил, и скажу о том, что не Ремарк, наверное, а вот как раз женщины, наверное, лучше описывают мужчин. То есть не мужчинам удается выписать идеальный мужской образ, а как раз женщинам, потому что мы понимаем, в кого мы влюбляемся.
Ну-ка, и
я сейчас буду говорить не от своего лица, а я буду говорить сейчас как раз, наверное, апеллируя цифрами и все-таки бестселлерами. «Мировые продажи» — это книги, которые, ну, может быть, кто-то и не назовет книгами в полной мере, это... Эл Джеймс и 50 оттенков серого.
Я так хотел обойти эту тему.
И, разумеется,
честно говоря.
«Сумерки». Ты знаешь, ее сложно обойти, потому что это 50 оттенков серого, это как раз фанфик по «Сумеркам». Это, в принципе, одна комбинация, которая принесла успех и очень много денег своим авторам. И что как показывается мужчинам? Это идеальный человек. Страдающий, умеющий играть обязательно на рояле, так что, барышни, присмотри, если ваш мужчина не играет на рояле, когда
на
вам грустно,
белом, да.
А за окном идет дождь, а вы в простыне смотрите, как он это очаровательно делает и не ошибается.
А потом он говорит: дорогая, ну что-то все надоело, давай полетаем на вертолете.
Ты знаешь, вот.
А потом зайдем в красную комнату.
А вот это вот сейчас напомню, что эта книга все-таки имеет ограничение 18+, а может быть даже и позже.
У нас тоже радио 18+, нам можно.
Это прекрасно. Вдруг кто-то случайно ребенок по пути домой переключил, так что вам еще рано это
слушать. Да нет, ничего такого
не
будет.
Так вот, смотри, все-таки раз женщины проголосовали своими кровно заработанными именно за таких персонажей, то вот таких мужчин они хотят рядом с собой видеть. То есть, может быть, мужчина описывает, конечно, такого товарища, который готов для своей женщины там отпустить ее, любить, сделать для нее героические поступки, а здесь что нужно?
Какие неромантичные женщины, потому что какие романтичные мужчины в произведении «Три товарища», который и женщину потерянную, страдающую, как-то сопроводит в трудную минуту ее жизни, ну, ладно, не убережет, но тем не менее, который может починить автомобиль, быстро на нем ездит и вообще, скажем так, в Веймарской Германии чувствует себя довольно неплохо. Бывший фронтовик, кстати говоря, на самом деле, женщинам военные бывшие тоже нравятся. Что касается несвойственных, мне хочется поговорить, говорить о таких писательницах, которые для меня наиболее в пример стоят, когда мы говорим, например, о шпионской литературе, да, и неожиданно вспоминаем, что один из лучших романов, который посвящен этой теме, это «Убить пересмешника». Харпер Ли, извините, тоже женщина, а чего тут извинять? А с другой стороны, так, есть и величайшая писательница детективов, и это не Улицкая. Сразу скажу.
И не Донцова даже, пожалуй.
Не Донцова.
Ты позволишь мне как раз перед тем, как ты... Агата Кристи, конечно. Это все-таки после Библии и Шекспира, это самый издаваемый автор. Но ты сказал про Харпер Ли, ну, она описала... Если вы смотрели экранизацию «Убить пересмешника», то этот очаровательный мужчина абсолютно выглядит иначе, описан Харпер Ли в романе. Это маленький, скрюченный, невысокого роста. Выглядит он жалко. Он не выглядит так, как в фильме. Так что она не описала того мужчину, знаешь, в которого хочется влюбиться. Может быть, он прекрасен душой.
Об этом, извиняюсь. Там более весомые проблемы, чем взаимоотношения полов и кто как выглядит, описано в данном романе. Так же, как у Агаты Кристи. Но, с другой стороны, как там все детально выписано.
Ну, мы, видишь, как раз смотрим. Смотри, а мы опять же возвращаемся к моему тезису о жизненном опыте. Мы смотрим это глазами девочки. Я сейчас, к сожалению, не смогу вспомнить, как звали главного персонажа девочку, которая как раз, вот, наверное, разруливала все эти проблемы и конфликты в «Убить пересмешника». Но вот ее глазами мы смотрим на ситуацию. Мне кажется, вот как раз это отчасти женский взгляд, как одноименный подкаст, которого сейчас нет, к сожалению, на радио «Спутник Кыргызстан». Ну, слушай, вот это вот...
Почему? Выходит периодически.
Я обязательно подпишусь и всем порекомендую проверять также сайт «Спутник KG», если вдруг вы что-то потеряли из ваших любимых подкастов. Так это вот, это все-таки, наверное, угол зрения, вот с которого мы смотрим на персонажей. Видишь, вот женщины видят, вот, наверное, мечтают видеть рядом с собой мужчину, который на планере их покатает, отведет в красную комнату и так далее. Или мы видим ситуацию, где чернокожего парня, несправедливо обвиненного в изнасиловании, собираются казнить. И мы видим это глазами девочки. То есть вот угол зрения женский, он же отличается. Мужчина, наверное, или мальчик-ребенок по-другому бы это описал. Я думаю, над пропастью во ржи вот как-то иначе вот мы смотрим глазами мальчика, и вот у Харперли девочки.
Над пропастью во ржи тоже очень любят девушки читать, особенно молодые, и не только молодые люди. Там, в принципе,
я не понимаю, почему они влюбляются,
там,
конечно.
Там не гендерные темы, на самом деле, просто вырисованы в первую очередь.
Ну, это подростковая проблема.
Да, подростка, который вообще не понимает, зачем он есть и куда он, собственно, денется потом. А впереди страшное будущее.
Но какой они опыт проходят? Вот я имею в виду, видишь, мальчик, что он идет в отель и заказывает себе женщину, как ты любишь говорить, представительницу коммерческой любви, да?
Я так не люблю говорить, с чего ты взяла.
Я очень часто слышу на радио «Спутник» представительниц...
Низкой социальной ответственностью.
Хорошо, низкая социальная ответственность. То есть, видишь, вот тот жизненный опыт, который может автор передать своим персонажам, он их награждает. В любом случае, я думаю, девочка бы вот так идеально бы не описала этот случай.
Я уж не знаю, каким образом и как смотрят на разные моменты жизни такие специфические мужчины и женщины, но все-таки, ты знаешь, хорош тот писатель, который универсален и который нравится всем. И неважно, какого пола этот писатель, в частности, это всегда определяется тем, как мы оцениваем язык этого писателя. И действительно, по крайней мере, в русской литературе, но если современников кого-то вспоминать, то, естественно, о Татьяне Толстой нельзя вспомнить, о писательнице, которая действительно создала очень и очень спорный и одновременно многими любимый роман «Кысь», в который не влюбиться невозможно. Он действительно тебя затягивает и мистикой постапокалипсиса, и тем, как это перебрасывается на такой русский славянский манер. И, конечно, тема диссидентства кажется там, возможно, кому-то лишней, но, с другой стороны, владение языком, словом и тем, как ты погружаешься, собственно, в художественное произведение, вот это тоже безгендерно, на самом деле. И здесь поэтому как-то говорить о том, что есть писатели, которые, скажем, на гендере несколько паразитируют, а есть, которые вообще не ставили себе такую целью, им, в принципе, самим неважно, как воспринимают женскими писателями, писателями для мужчин и так далее, так далее. Но просто художественное произведение так работает. Ты себя ассоциируешь с героем, тебе интересна атмосфера и мир, в который ты попадаешь, и ты там останешься, собственно говоря. Другое дело, что, например, если ты женщина, которая попала во «Властелин колец», ну, там довольно скучно, на самом деле.
Знаешь, туда бы женщина не попала. Насколько я знаю, Толкин вообще женские персонажи не жаловал. Сколько мы их по пальцам можем пересчитать? Ты как большой фанат Толкина. 3-4 назовешь?
А как тебе Галадриэль, например? Одна из самых сильных, не то что женщина, а вообще созданий в Средиземье.
Сверхсуществ.
Конечно, которую, надо сказать, очень хорошо выписали и в кинематографе тоже, благодаря Кейт Бланшетт. Здесь тоже, как бы, наверное, этим популярность произведения и в кино, и на страницах книг тоже очень хорошо цепляет всех. Ну, ладно, вернемся к Джоан Роулинг. Это детская литература, на самом деле. И одновременно фэнтези, одновременно это серия книг о взрослении. И действительно, здесь очень хорошо показано, как писатель относится к деталям, к построению мира и к другим ипостасям. Есть иногда и претензии от некоторых читателей. Есть прекрасная писательница Мариам Петросян, которая написала только один роман «Дом в котором», который безумно популярен. Пока только один роман, но он довольно масштабный. И здесь, кстати говоря, понятно, что приходится делать скидку, потому что здесь писатель-женщина поставила перед собой довольно трудную задачу. Описать не просто какой-то мир, где существуют мужчины, а мужское общежитие, по сути. И здесь поэтому, ну, на самом деле, это очень открытая дискуссия. Многие тоже считают это произведение женским. А мужчины, которые вдруг открывают эту книгу, например, я, вспоминают, например, атмосферу какого-нибудь детского лагеря с палатами только для мальчиков. И читая, как описываются данные общежития детского дома, уж не знаю, очень мистического дома, в котором тоже живут мальчики, причем почему-то мужская половина именно описана, что, ну, извините, мальчики так не живут. Там ни до распорядка, ни до чего. Есть в мужчинах преобладающий такой пофигизм, наверное, к тому,
может,
как
они... Может, тебе не повезло просто оказаться, как ты сказал, в той палате, вот где находились вот неряшки, может быть,
но,
не везде они?
Детство выписано очень классно, и здесь тоже претензий абсолютно никаких нет. Это тоже смотря с какой стороны подойти, и мы ведь все понимание хотим. И когда мы видим, что писатель нас понимает, и, может быть, даже независимо от того, как он нас воспринимает, мужчин или женщин, детей или взрослых, тогда мы книгу в руки берем. Если нет, то нет. А с другой стороны, давай сейчас посмотрим. Действительно, ты говоришь о том, что не существует, например, в книжных магазинах деление на мужскую и женскую литературу, а я, например, видел абсолютно обратное. Бывало,
ну, оно же не подписано именно женская литература, я имею в виду. Вот
книги для женщин, книги для мужчин. Я встречал такие
прилавки. А что в книгах для мужчин, прости? Просто мне вот такие полки не попадались, потому что официального термина, вот если ты зайдешь вот в литературоведение, его не существует, потому что нет мужская проза.
Там даже, кажется, не художественная литература по большей части была.
А как починить унитаз?
Именно, да.
Специфическая литература.
Я даже увидел книгу о том, как правильно разводить свиней. Даже взял ее в руки, почитал действительно много очень таких прикладных советов.
Мне кажется, это универсально. Слушай, я бы тоже почитал.
Да, возможно, поэтому, представляешь, действительно, возможно, такую градацию проводить в коммерческом в процессе реализации литературы ни в коем случае нельзя. Однако и женщины, и мужчины читают вот эти вот внехудожественные произведения по личностному росту, например, и всему остальному. А в женской литературе, например, я увидел книги о том, как покорить любого мужчину за 100 шагов, что должна уметь настоящая женщина, как быть привлекательной. У мужчин примерно то же самое. То есть советы от одних мужчин другим мужчинам. То есть такие, знаешь, небольшие секретики.
Мне кажется, там даже содержание одинаковое, только меняется глагол в зависимости от того, адресовано это к мужчине или к женщине.
Я никогда не рисковал брать такую литературу в руки.
Боялся увязнуть.
А может быть, и зря. Может быть, она меня затянула.
Давай все-таки возьмем произведение «Свиней» и как-нибудь обсудим это в литературном подкасте.
Есть,
может быть, там есть литературная канва какая-то.
«Скотный двор» Урвала называется.
Да, да. Кстати, мы не так давно обсуждали его с омбудсменом Кыргызской республики Атыр Абдрахматовым. Можете послушать на сайте «Спутники EG» в разделе «Радио». Тимур, давай поговорим, наверное, все-таки о универсальных авторах. Вот ты уже немножечко затронул эту тему, потому что вот Толкин, да, действительно, это автор, который, казалось бы, у него есть большая фан-база, и все-таки это мальчики, может быть, не достигшие еще половозрелого возраста, потому что именно они приходят на всевозможные мероприятия, одеваясь в эльфах. Я могу сейчас стереотипно мыслить, но я сейчас тебе говорю о сообществе, которое уже сложилось. И это все-таки...
Гики так называемые.
Так называемые, да? Гики, да. И это все-таки больше пубертатная аудитория. Но я назову тебе достаточно уже зрелого, маститого, признанного бразильского писателя, которого ты как-то раз в кулуарах сказал мне, что это женская же книга. Это же женский автор. И
Пауло
зовут его
Куэли,
Пауло Куэли, конечно. Наверняка ты читал «Алхимика», и большинство людей как-то не стали знакомиться...
Читал и плакал, но не от чувств.
С дальше, с творениями этого автора. Но я, как человек, который прочитал очень много его повестей и романов, выделю, наверное, два. И именно в них он повествует от лица женского персонажа. Первый называется «Вероника решает умереть». И экранизация этого романа уже доступна очень давно, уже несколько лет назад ее отсняли. Она уступает качеству, поэтому, как всегда, лучше обращайтесь к первоисточнику. Это история о том, как женщина погружается в депрессию. Это случается с каждым, но вот переживания, наверное, которые случаются с Вероникой, они универсальны, они понятны каждому человеку, вне зависимости от гендера или кучи полов, которые очень популярны в Соединенных Штатах Америки. Независимо от того, к кому вы себя относите, к ней, к нему, к «Оно», как бы сказал Стивен Кинг.
Нет, нет, у нас
это будет
два.
Понятно. У нас только два, слава богу, нам проще. Поэтому у нас всего лишь два деления, все-таки, как ты видел, в букинистических магазинах по книгам. Так вот, это очень универсальная тема, депрессия, как, в которую ты погружаешься и не можешь выбраться из нее, когда тебя уже абсолютно ничего не радует. И вот то, что он описывает от лица женщины, это настолько правдоподобно, что вот нет, знаешь, какого-то момента, где бы ты усомнился, когда читаешь и думаешь, боже мой, это только мужчина мог написать такую глупость. Никогда бы женщина этим не занялась. Вот про Куэли я такого не могу сказать.
Ну, кстати говоря, интересно, что к нам приходил Кадыр Бутырканов, дизайнер, как раз-таки мужчина, говорить о Пауле
Куэли. Он говорил про алхимика,
да.
Было
очень интересно, кстати, на самом деле. Я поэтому и поучаствовал в данной полемике. С другой стороны, уже несколько раз в твоих подкастах обсуждались произведения Гузель Яхиной из серии романов про Зулейху и так далее. Но обсуждать их приходили как раз-таки женщины. Можно ли, например, назвать
если быть точнее, Ольга
эпопею?
Чей приходила дважды и рассказывала про романы Гузель Яхиной.
Ну, действительно ли можно назвать конкретно вот это произведение женской литературы, несмотря на то, что оно выписано в историческом, очень важном и кровавом контексте?
Да, потому что, опять же, любовная линия у Гузель Яхиной, она вот выходит на передний план. Если мы будем говорить о Зулейхе, которая открывает глаза, то там в любом случае еще и тема материнства, она как бы вот прям спорит с любовной темой. И вот я же говорю, вот угол зрения, вот этот взгляд, я бы, скорее всего, назвала, что это литература для женщин. Там, конечно, есть исторические экскурсы, как говорила нам Ольга Че, вот... в поезде на Самарканд, и ее, конечно, шокировало подробности описания голода, где-то каннибализма, детской проституции, это все было жутко, но даже вот та нелепая любовная линия, которая происходит между главными персонажами, она вот все равно как-то, ты ее ждешь, вот она как будто вот назревает, и это, мне кажется, очень как раз женский взгляд на литературу. Если для мужчин, наверное, важнее все-таки спасти ребенка, выполнить какой-то главный план своей жизни, посадить дерево, я не знаю, что вы там мужчиной делаете, Тимур, ты мне потом расскажешь,
да, мы,
что вот популярно в этой мужской литературе.
Если посмотреть со стороны женщин, вообще ничего не делаем, на самом деле.
Бросить кольцо в роковой скале Мордора.
Да,
да, вот это вот главная цель, да, понятно, выполнить какой-то план из точки А в точку Б, прийти, получить свой трофей.
Угу.
У женщин эти цели обширнее. Все-таки ты сказал, что мой комментарий достаточно сексистский о том, что мы
и
успевали следить за всем.
Находит свое продолжение, да.
Другой... Я мысли потеряла, Тимур. Но я вернусь.
А
вот...
я могу подхватить в любой момент.
Не нужно подхватывать, Тимур, потому что я вспомнила. Ты вот меня перебил как раз на Пауло Куэли, сказал, что это две работы, которые у него очень удачно появились. Вторая крайне провокационная, но еще раз напомню, у нас 18+, он называется, это очень небольшое произведение, называется оно «11 минут». И в нем Куэли рассказывает о девушке, которая, вы знаете, не по воле нужды, не из-за каких-то печальных событий в ее жизни, она решает стать женщиной с низкой социальной ответственностью, чтобы изучить себя, свое тело и свои возможности. Я не буду углубляться в детали, рассказывать...
Интересно стало, какие там возможности открылись.
Ты знаешь, это вот правда очень интересно. Если большинство любовных романов или романов, вот, на которых также стоит маркировка 18+, описывает крайне неправдоподобно то, что происходит на самом деле, то у Пауло Коэли вот там не к чему придраться. Он как-то крайне интересно об этом всем рассказывает. Это действительно, не знаете, нет ощущения, как будто ты свои руки в чем-то грязном испачкал. У Коэли удается об этом говорить как о философском каком-то мероприятии?
Ну уж не знаю, видимо, у представителей Латинской Америки и правда есть к этому особый талант. Стоит только вспомнить Габриэля Гарсия Маркеса, его роман «Воспоминания о моих печальных шлюх». Прошу прощения, у нас 18+.
Из песни слов не выкинешь.
Ну да, тем более, что писатель, правда, великий, произведение действительно нас отсылает, наверное, к тому... Ух, я не знаю, роман на самом деле очень сексистский и тоже очень и очень любим барышнями. Очень часто я спрашивал у представительниц прекрасного пола, какие книги и романы Габриэля Гарсия Маркеса они читали, и почему-то называлось именно данное произведение.
Может быть, это модно или звучит так хлестко, что можно похвастаться своему собеседнику, что ты знаком?
Да. Ну, видимо, интересно, можно и в этот мир окунуться, с одной стороны. А с другой стороны, там об этом не рассказывается. Это книга о старце, который переживает, уж не знаю, последнюю какую-то секунду молодости и, собственно... уже, в принципе, растворяется в небытии как мужчина, в первую очередь, да, уже потом как человек. Все это происходит на 500 страницах данного прекрасного произведения. Что я еще хотел возразить тебе, Оксана? Получается, что там, где есть любовная линия в книгах, мужчина сразу читает такое: нет, любовь нам неинтересно.
Но если она описывается вот как лавбургер, то, мне кажется, мужчина дальше не пойдет. Вот, опять же, простите меня за сексистское заявление, но вот мне так кажется, что вот если бы я дала тебе прочитать Эл Джеймс и 50 оттенков серого...
Я бы это не стал читать, ну слушай.
О чем я и говорю.
Хорошо, есть потрясающие книги о любви со стороны мужчины. Не знаю, почему-то в первую очередь «Норвежский лес» Харуки Мураками мне почему-то в голову залез.
Мне кажется, там не любовь, я там любовь не вижу. Мы с тобой, кстати, обсуждали это в подкасте.
Страсть, юношеское...
Отчуждение, знаешь, это два одиноких сердца, которые вот, ну вот как две бродячие собаки просто вот укрылись под навесом от дождя вместе. Я не вижу там ничего, что проскользнуло между ними.
Там много собак было, на самом деле, под этим самым навесом, но хорошо.
Не все выжили.
Действительно, сколько любви в произведениях Габриэля Гарсия Маркеса, сколько любви у Льва Толстого к своим героиням, в конце концов. Она может быть не настолько явная, но как любит свою Татьяну Пушкин, простите. О чем? Разве не о любви?
Ты знаешь, Евгения Онегина. Большинство моих сверстниц и подруг, вот, с которыми я беседовала, они говорили, что вот Татьяна – это вот та барышня, образ которой бы они не хотели на себя примерить.
Больше Ольга нравилась им?
Никто им не нравился из женских персонажей. Вот, может быть, мы и по Скарлетт
О'Хара
как раз...
А кто там вообще нравится из этих персонажей? Мужчинам нравится Евгений Онегин, товарищ, который своего друга завалил за просто так из вредности? Или Ленский, который, честно говоря, аморфное, поэтичное, лиричное
существо? Я просто не по этому произведению. Вот мне вот Джейн Остин, «Гордость и предубеждение», и вот там вот все персонажи очаровательные. Они совершают ошибки и исправляют их. Под как бы черство натурой скрывается очень приятный человек. Под не очень симпатичной девушкой скрывается барышня с приятной душой. Здесь
почему
все как бы выигрывают.
Вот, кстати говоря, мне благодаря Джейн Остин она всегда представлялась девушкой довольно красивой, обаятельной.
Ты знаешь, когда ее описали в не очень дорогих платьях и с мамашей, которая самодурствовала, по-другому и не скажешь, вот впечатление где-то общее смазывается. Вот когда у тебя только первое знакомство с главной героиней, вот ты думаешь, ну как-то да, может быть и хороша собой, но вот все вот это вокруг, конечно, портит впечатление, потому что антураж, инфраструктура в любом случае играет свою роль.
Слушай, ну роман «Гордость и предубеждение» это кажется мне... больше какая-то юмореска на самом деле. Действительно, там очень много смешного. Персонаж мистера Дарси, он одновременно и очень романтичен, и женщине хочется пробиться через эту скорлупу. А мужчина-то, в свою очередь, когда читает произведение, понимает, что скорлупы вокруг мистера Дарси с точки зрения напускной мужественности на самом деле никакой не существует. И в итоге, открывая слабости вроде бы сильного джентльмена, пробуждаются чувства, и в итоге все вот эти вот заигрывания с поддевками, подколками, они напоминают, ну, наверное, тот момент, когда мальчик дергает за косички свою одноклассницу.
Что очень очаровательно.
Только вроде одноклассницы мистер Дарси.
Ты знаешь, у меня замылен глаз, и я, к сожалению, после экранизации BBC, в которой сыграл Колин Ферт, обладатель Оскара, я вот как-то мистера Дарси вижу все равно очаровательным во всех смыслах.
«Гордость, предубеждение и зомби», такой фильм есть.
А, да, это называется мэшап, когда стили совмещают. И, кстати, по-моему, это тоже экранизация, если я не ошибаюсь.
Так конечно,
вот,
да.
Слушай, все-таки ты сказал, что там очень много смешного, но барышни, я тебя сейчас, ты, наверное, потом будешь ругать меня за это, они очень любят этот роман, потому что Элизабет Беннет, вот если провести, вот знаешь, анализ и исследование, когда она все-таки влюбляется в мистера Дарси? Когда она приезжает к нему в поместье?
Естественно.
Когда она видит все это великолепие? Ну и чем тебе это не 50 оттенков серого и не сумерки, по сути?
А почему тогда мужчины пытаются вечно очень болезненно как-то состояться в жизни, обладать недвижимостью, красивой машиной на каких-то первых порах. Угу. Ну, не знаю, может быть, мы до сих пор как-то бежим за тем самым мамонтом, которого
всегда найдется,
убить не нужно.
Всегда найдется Скарлетт,
нужно,
которая будет говорить: мой Эшли, что мне сделать для тебя? Независимо от того, будет ли у тебя жена, будешь ли ты отправляться на фронт в дырявых штанишках. Всегда найдется Скарлетт, которая скажет: я все для тебя сделаю. Так что, Тимур, здесь всегда найдется баланс. На этом не стоит переживать. Я предлагаю, наверное, уже ближе подытоживать к концу нашей беседы. Мне кажется, вот стоит очень о важном термине поговорить. Я опять, наверное, вернусь к политкорректности и поговорю о том, что женская литература, и когда мы будем говорить женская проза, она, эта маркировка награждается какой-то сразу негативной коннотацией. Когда, вот ты говоришь, есть соответствующая полочка, где написано «книги для женщин». Если ты подойдешь и посмотришь, ну, обложки там и правда очень не самого хорошего качества, скажу это так, если помягче. Ты знаешь, некоторые из моих знакомых говорили, что вот такие книги читают исключительно дома в помещении, чтобы никто не видел, не дай бог, вот, вот не в маршрутке у нас или не в поездку с собой берут, потому что вот немножечко стыдновато. А вот душа все-таки просит, наверное, знаешь, где-то этих, пусть и картонных, но страстей, вот пережить, окунуться, избавиться
сейчас
от бытовухи.
Сейчас столько сериалов, которые можно смотреть, что, мне кажется, литература такого рода очень
уже,
сильно
уже
проигрывает.
Не является,
да, тем более, что как только такая книга выходит, сразу выкупаются эти права и уже сразу начинают клепать какой-нибудь фильм или сериал по этому
таких поводу. Книг выходят миллионы, но только некоторые становятся бестселлерами. Я не знаю уж, в чем секрет. В провокационности или, может быть, в вампирах, которые все-таки светятся под солнцем. Аки-алмазы. Так и того, если, по-твоему, вот ты как читатель, как мужчина, когда кто-то тебе скажет, что это женская литература, но вот ты еще сам не познакомишься с этим, уже ты будешь как-то смотреть искоса, знаешь, и с опаской будешь подходить к той или иной книге?
Знаешь, я читатель-любитель в первую очередь. То есть, если бы у нас сегодня в гостях присутствовал бы какой-нибудь человек от науки, которому нужно читать и изучать все, мне нравится литература, та, которая мне нравится, которая резонирует. В принципе, неважно, кто ее написал, мужчина или женщина, другое дело, что, ну, признаем, что действительно писательниц в мире меньше, чем писателей мужчин. Сейчас эта тенденция, может быть, выровняется через какое-то время. А другое дело, каким наше время запомнят и на страницах писательниц или писателей, мне кажется, это другой вопрос. А вот как будут выписаны мужчины и женщины на страницах романов, которые войдут в историю потом через лет 50 или 100, будет очень интересно посмотреть. Я вот только могу сказать, что те люди, которые пишут научную фантастику, очень по-разному, например, представляют будущность полов. И вообще говорят о том, что мы, в принципе, перестанем каким-то образом отличаться, либо же наши противоречия с точки зрения удовлетворения наших физиологических потребностей с помощью друг друга и процесса воспроизведения себе подобных вообще будут несколько нивелированы в более бытовую сферу, да, например, как на страницах Замятина в романе «Мы», или как у Хаксли.
Там
или
была любовь по талонам, насколько я помню.
Любовь по талонам или любовь по классовости того, что альфа с альфой, эпсилон с эпсилоном и все остальное. Мы не так сильно отличаемся в итоге на самом деле, если уж хорошо разобраться. И действительно, всем хочется примерно одинаково. Другое дело, как это одинаковое хорошо умеют донести до нас писатели или писательницы. Ну, поэтому, мне кажется, на этом и стоит поставить многоточие в нашей сегодняшней дискуссии о том, действительно ли бывает исключительно женская или исключительно мужская литература.
Я тебе только в завершение расскажу небольшую историю от российской писательницы, драматурга и психолога Марии Арбатовой. Она, будучи студенткой, когда пришла в театр Ленинского комсомола, и ее художественный руководитель сказал: «Так, Мария, пойдемте, я сейчас покажу вам, где у нас что находится», и показал, и подвел ее к двум шкафам. В одном шкафу он сказал: «Вот здесь вот нормальные пьесы», а вот на другой указал: «А вот здесь у нас гинекология». И там были пьесы, которые были написаны женщинами. И мне кажется, что все-таки негативные коннотации в отношении женской литературы остались. Ну, что греха таить, все-таки очень много плохой литературы, которая вот пишется как под копирку. Знаешь, шаблонный сюжет, когда ты понимаешь, что эти герои сквозь стерни все-таки будут вместе и уснут в одной кровати, несмотря на то, сколько у них баталий было. Есть небольшая шаблонность, но можно так и сказать, в принципе, про мужскую литературу, когда ты встречаешь какого-то неудачника, который в конце окажется все-таки избранным воином или героем. Я думаю, любой мужчина, в принципе, представляет такой сюжет, когда берется за какую-то книгу. Это то, что все мы, наверное, хотим где-то увидеть. То есть шаблоны есть и там, и там.
Очень разные есть мужчины, очень разные есть женщины.
Я сейчас очень общо говорю, только лишь апеллируя цифрами, потому что именно такие книги становятся бестселлерами, если уж вот так вот грубо посмотреть на весь литературный жанр.
Не нужно оценивать книгу по обложке и по тому, сколько ее экземпляров было куплено. Но читайте то, что нравится, неважно, кто вы, мужчина или женщина.
Даже здесь, несмотря на то, что мы с Тимуром согласились, существует только два гендера, мы будем мыслить вне гендерных стереотипов и скажем вам, что существует только хорошая или плохая литература, а вам лишь делать выбор. И не забывайте, что этот и предыдущие выпуски подкаста «Между строк» вы можете послушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио».
«Между строк».